Мы читаем книгу Труды Бааля Сулама, 392 страница, статья «Поручительство». Можно задавать вопросы на сайте kabbalah.com.tv, задавать вопросы, избранные из них будут заданы в прямом эфире. 392 страница, статья «Поручительство», Арвуд.
И две эти статьи «Дарование Торы» и «Поручительство», они как одна, и здесь написано, что это продолжение статьи «Дарование Торы» и даже продолжение предложений, высказываний оттуда. Ну и в честь праздника Шавуот, который наступает, мы это изучаем. Пожалуйста.
Весь народ Израиля ответственен друг за друга. Поручительство. Весь Израиль стали ответственны друг за друга, так как Тора была дарована народу только после того, как был опрошен каждый, согласен ли он принять на себя выполнение заповеди «возлюби ближнего», именно так, как сказано, «возлюби ближнего своего, как самого себя», чтобы каждый из Израиля принял на себя обязанность заботиться обо всех и заботился бы об удовлетворении потребностей каждого в мире не меньше, чем природой заложено в человеке заботиться об обеспечении собственных потребностей.
Очевидно, я должен представлять себе такое состояние, что мое кли, постижение целетворения, моя душа, это мое вечное тело, истинное, а не животный уровень, это уровень Адам, уровень говорящий, находится в ближнем. Я не могу просто прийти и забрать это невозможно. Это но я обретаю это благодаря объединению. То есть если я отношусь к ближнему как к себе, то тем самым я присоединяю к себе свое кли, часть души, которая находится в нем, во всех. Я собираю части своей души. Но только чтобы это сделать, я должен преодолеть любовь к себе. У меня есть такая особая помеха, что вот я недоумок, не понимаю, что там находится часть моей души, и я люблю только ту часть, которая находится во мне. И та часть, которая находится во мне, она буквально как змей. Это что-то разрушительное. Если человек, как-то убедит себя, как-то понимает, чувствует, говорит с другими о том, что любовь к ближнему — это действие, в общем, мы производим ведь объединение с нашими частями, которые находятся в других. Ну что я могу сделать, что они находятся там? Но таким образом я обретаю свое достояние. То есть любовь к ближнему — это просто так называется. Но на самом деле я тем самым возвращаю себе духовное достояние совершенное, свою душу. Поэтому здесь нужно смотреть таким образом, что это условие «возлюби ближнего как самого себя» в сущности условие очень такое непростое, хитрое. И когда я обнаруживаю, что во мне мое эго сопротивляется этому, я начинаю его ненавидеть, потому что оно, вот это эго, этот зверь не дает мне соединиться с моей душой. Хоронит меня в этой жизни, которая вот-вот закончится, вместо того, чтобы дать возможность обрести мое вечное кли. Поэтому это условие «возлюби ближнего как самого себя» — это просто условие обретения души, вечной жизни и так далее. Ну, продолжим.
И только после того, как весь народ согласился и как один воскликнули «Сделаем и услышим», ведь тогда каждый из народа Израиля сделался ответственным за то, чтобы никто из народа ни в чем не нуждался. Только тогда стали они пригодны для получения Торы, и не раньше. Ведь это всеобщее поручительство освободило каждого от любых забот о потребностях своего тела, и для него стало возможным полностью выполнить заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя», и отдать все, что имеешь, любому нуждающемуся, так как он больше не заботится о потребностях своего тела, поскольку знает и уверен в том, что 600 тысяч преданно любящих его находятся рядом, готовые все для него сделать в любую секунду.
У нас есть много средств, чтобы достичь любви к ближнему в объединении над нашим эго, над этой мешающей силой. Это различные действия, которые мы можем производить здесь, в нашем мире, именно когда мы представляем себе состояние, так, зная эту реальность, мы можем преодолевать, производить различные действия, убеждать друг друга, влиять друг на друга, и благодаря этому мы достигаем некого объединения, начинаем чувствовать изменения в нас, насколько мы и стремимся к этому объединению, и не стремимся, и хотим, и не хотим. То есть все зависит от того, насколько окружение воздействует на человека. Если статья «Дарование Торы» говорила о самом постижении, как достигают слияния, то здесь мы говорим о том, как мы действуем, исходя из объединения между нами, исходя из поручительства, исходя из необходимого, как мы можем привлечь свет, возвращающий к источнику. Вопросы? Да.
Заголовок поручительства. А потом он говорит, каждый из Израиля принял на себя работать ради всех людей из народа, для того, чтобы каждый получил не меньше и не заботиться о себе самом.
Это определение поручительства.
Я думаю, что поручительство — это нечто духовное, не материальное. Вы все время говорите о материальной составляющей. Может, поговорим о том, что такое поручительство?
Поручительство — это, как Баля Сулам объясняет нам, что мы должны заботиться друг о друге, чтобы не было у человека недостатка необходимого ему для существования. Это называется насущное необходимое. Оно не порицается, не восхваляется. То, что наше животное должно получать то, что ему положено, чтобы нормально существовать. Кроме животного, у меня есть еще часть, которую я хочу постичь, это называется душа или Адам. Я могу достичь только в объединении с другим, потому что часть, которая называется душой, находится во всех, рассеяна по 7 миллиардам человек. Как сказано, вышли в изгнание сыны Израиля, чтобы присоединить себе души народов. И получается, что я должен соединиться со всеми населяющими мир. Я не знаю как, но очевидно, это возможно. Если это условие стоит передо мной, то своему животному я дал то, что ему необходимо, и в итоге мы достигнем такого общества, когда каждый будет получать все необходимое ему, чтобы наполнить свое тело. Еда, одежда, жилище, все, что необходимо, потому что так мы живем в этом мире. Без этого мне нечего спрашивать человека, он хочет или не хочет, ему нужно или не нужно. Я знаю, как он устроен и что ему нужно. Это понятно. А все остальное мы будем вкладывать в то, что мы будем сближаться друг с другом, мы будем работать вместе, как сказано, человек да поможет ближнему, чтобы каждый мог постичь свою душу. И из этой души, когда он соединяется с другими, это называется как бы любовь к ближнему, но он не связывается с ближним, он связывается со своей частью, которая находится в других, за счет разбиения килим. Упали все килим таким образом и отдалились друг от друга, и одна душа, она просто разбросана на все человечество. И что же делать? Только соединяясь с ними, и полное и правильное объединение с ними называется любовь. Это такой вид соединения, который самый высокий, самый совершенный. И поэтому не думай о том, что ты видишь перед собой разных людей, которыми ты пренебрегаешь, нет у тебя с ними никакой связи и так далее, и так далее. Представь себе, что ты идешь на соединение со своей вечной частью, в которой ты раскрываешь вечный мир, вечное состояние, ты поднимаешь себя на совершенно иную ступень. Нет земного шара, нет этого мира, есть нечто совершенно иное. И сейчас, если ты объединишься с ними, даже чуть-чуть, даже на первой ступени ты уже начнешь чувствовать реальность вот в этом соединении, потому что вот этот кли, в котором ты соединился с ними, называется Адам, потому что доме подобно высшей силе. Вот и все.
Я этой ночью не спал, совсем не спал до того, как сюда пришел. Я видел, как люди приезжают, как люди относятся друг к другу. И я понял, что это мое лицо. То есть я почувствовал, что это через мое восприятие. Я вчера видел, как было представлено правительство, и это тоже было ужасно. Для чего мне все это видеть? Мы говорим о поручительстве.
Они показывают тебе театр, чтобы ты понял, в каком материальном мире ты находишься, что нечего тебе здесь делать, кроме того, чтобы исправить себя и достичь целетворения. И слава Богу, что у нас есть такие состояния, которые нам противны, и мы можем сделать что-то истинное, что-то правильное, что-то хорошее. И я не должен вести такой расчет с ними, плохие они, хорошие, такие или сякие. Я действую согласно тому, что мне нужно, насколько это помогает мне достичь цели моего творения. Творец представляет мне этих людей таким образом. Ну хорошо, это лишь еще больше и больше укрепляет меня в том, чтобы делать то, что я, слава Богу, пришел делать. Я связан и нахожусь в такой работе, которая не связана со всеми этими людьми. Они несчастные, они бедные люди. Посмотри, чем они занимаются. Посмотри, сколько нервов. Посмотри, сколько сил. Как будто бы они управляют этим миром, они так думают. И посмотри, что происходит. Ну, это же просто... Ну, таков мир. Я должен оправдать все эти вещи, что очевидно то, что я вижу во всем мире, со всех сторон. Это необходимо для того, чтобы я исправил себя. Вот и все. Поэтому я должен сказать им большое спасибо. Да. Нет у меня с ними расчетов. И кто они такие? Марионетки, куклы. Сердца министров и царей в руках Творца. Кроме тех людей, у которых есть точка в сердце, которых Творец сопровождает особым образом и дает им свободу выбора каким-то образом, вот как ты обучаешь ребенка, то ты даешь ему немного свободы, а в остальном ты приглядываешь за ними на каждом шагу. И здесь тоже дается определенная свобода, нужно отыскать ее и в правильном образом действовать. Все остальное поведение скрыто от нас. Нам кажется, что Мы свободны. Оставьте вещи. Жаль времени говорить об этом. О природе, которая управляется всецело свыше, нечего говорить об этом. Делай то, что дано тебе, то, что возложено на тебя. Да.
Арвут — это вещь духовная или материальная?
Конечно, это духовное. Какое материальное? В нашем мире у тебя нет людей, которые действуют, исходя из своего решения. У тебя в этом мире нет свободного человека. Он управляется всецело через свое эго, через свое желание получать. И он не свободен. Ни один. Мы учили до этого «Ночь невесты» в предисловии книги «Зоар», что в конце исправления раскроется, что ничего не было сделано, кроме как управлением свыше. Только таким образом. И никак иначе. Ты можешь сказать, ну ладно, в мире там люди управляются как животные, согласно своим инстинктам, согласно законам природы, которые создал Творец. Но мы, в чем же наша работа? Твоя работа, несмотря на то, что все управляется свыше, показать тебе, что ты согласен с этим управлением свыше. Да? Вот и все, что тебе нужно сделать. Но если нет никого, кроме него, и добрый творящий добро, я должен во всех состояниях самых ужасных, самых страшных, что я нахожусь в отчаянии, и обессилел, и запутался, и стыжусь всего, чем занимаюсь, я должен во всех этих вещах раскрыть, что это Творец сделал, так и я согласен с ним, потому что этим он открывает мне глаза, чтобы я увидел, что он наполняет мир. Да? И все, поэтому успокойся. Вся твоя проблема в том, что ты думаешь, что ты должен сделать что-то в этом мире. Ты сейчас идешь, сейчас сделаешь так, и это, и то. Успокойся, ничего ты не можешь сделать. Наша работа прежде всего обнаружить наше согласие с тем, что происходит практически. Не просто так ничего не сделать. Это огромная работа. Это раскрыть килим, раскрыть состояние, раскрыть высшее управление, добра и зла, пока эта вся система в моих глазах становится благом, добром. Ну, это не на сейчас. Мы продолжим. Итак, поручительство — это между нами, чтобы ты знал. Это не относится ни к правительству, ни к чему другому. Что?
Даже в Зоар сказано, что после смерти в трактате,
после смерти,
что все лидеры мира, находящиеся во всех поколениях еще до того, как пришли в этот мир, находились в Творце, даже те души, еще до прихода в мир, все заложены в небе, в небосводе, в той самой форме, в которой выражены в этом мире. И в книге, называемой «Возрадуется Моше», сказано, что каждый правитель и каждый царь находятся в руках Творца, и в его руках можно оживить и сделать все для каждого человека. Не в его руках поступить, сделать ничего, не в руках царя сделать ничего, ибо сердца министров и правителей в руках Творца.
Так что вы хотите от Биби? Ну, что с вами? Ты занимайся собой. Творец будет работать с ними, а ты работаешь с собой. Дальше.
Митамзе. И потому еще не были готовы принять Тору во времена Авраама, Ицхака и Якова. И только после исхода из Египта, когда стали самостоятельным народом, сложилась реальность, когда ни у кого не было никаких сомнений в том, что каждому будет гарантировано обеспечение всех его потребностей. Но в то время, когда все еще находились среди египтян и были смешаны с ними, заботу о некоторой части своих нужд вынуждены были передать в руки чужих, дикарей, полных любви к себе.
То есть это наше нынешнее состояние. Мы находимся сейчас в руках египтян, то есть в руках нашего эгоизма, во власти нашего эгоизма, в разных желаниях, мыслях эгоистических. Это называется, что мы находимся в Египте, под властью фараона. И мы все еще не можем сопротивляться этому, потому что мы еще не раскрыли, что это зло, мы живем в этом, и как бы обеспечиваем себя, исходя из этого, доставляем себе различные наслаждения, наполнения. Как же мы можем продвинуться? Мы можем продвигаться только при условии, если мы поднимем объединение между нами все выше и выше. Тогда мы сможем раскрыть, насколько фараон действует против этого. Или весь мир тоже переживает Египет, но другим образом, через удары, когда каждый раз они обнаруживают на материальном уровне удары, что плохо и хуже, и новые страдания, новые беды, вплоть до беспомощности, и тогда их тоже продвинут к необходимости раскрытия Творца. Поэтому здесь есть два пути. Один путь для тех, у кого есть точка в сердце, и они должны раскрыть свое нахождение в Египте тем, что они стремятся к объединению, а второй путь для масс, для тех, у кого нет точек в сердце, что они продвигаются с помощью обычных ударов животным образом. То есть мы получаем удары в том, что мы чувствуем через точку в сердце. Вопрос, в чем смысл моей жизни, для чего я живу, что просто так я живу, ничего у меня нет в жизни, я ничего высокого не достигаю. Это потому, что есть у меня точка в сердце, так я спрашиваю, исходя из точки в сердце, и так я страдаю, я хочу достичь цели, наполнить эту точку, чтобы эта точка потом расширилась и доставила бы мне вкли всей души. Но те, в ком не раскрывается точка в сердце, они раскрывают зло и отчаяние в том кли, которое раскрывается в обычном кли, в желании получать. И тогда здесь есть два вида, два типа людей. Те, у кого есть точка в сердце, продвигаются в работе с точкой в сердце, поэтому они должны идти на объединение со всеми. То есть у них есть такая очень особый маршрут, они должны работать против своего эго, поднимаясь и развивая точку в сердце, против своего животного тела. А есть, которые только находятся в своем животном состоянии, они будут получать удары на пути эго, на пути животного. Это понятно? Да, Гиль? Говорится, что сердца царей и министров в руках Творца. Да, это в руках Творца, с одной стороны. С другой стороны, мы учим, что мы ответственны. То есть те, кто уже знают, и кому же раскрывается мир, у него он несет ответственность.
Да, но не думай, что они что-то делают. Сердца правителей и министров в руках Творца означает, что Творец управляет всеми. Через них Он воздействует своим высшим общим управлением на весь мир, не возлагая никаких надежд ни на кого из них, а лишь на постоянную систему, существующую, где высшая сила заботится о нас. И заботится о системе согласно закону, как сказано, существует непреложный закон. Есть законность. Не просто захотелось так или захотелось иначе. Если ты что-то хочешь изменить, тоже возникает вопрос, что ты хочешь изменить. Если ради себя, то ты сделаешь лишь хуже себе во зло, только чтобы научиться о том, что вся мысль твоя была неверной. Если не ради себя, а ради ближнего, а через ради ближнего, ради Творца, тогда ты добьешься удачи, и тогда весь мир в той самой мере и исправится в лучшую сторону.
Ну,
так это все работает. Но в любом случае ты должен принять мировую систему как данную. Все следует от Творца, таким образом он перед тобой раскрывается. Таково его раскрытие. Если ты принимаешь это, так, то, во-первых, это правильный подход к состоянию. А дальше что ты будешь с этим делать? Нужно принимать участие в этом мире таким образом, что через весь этот мир ты можешь насладить Творца. Если ты подумаешь, как и почему, ты придешь к решению, что распространение, по сути, единственное правильное действие, которое мы можем предпринять, чтобы насладить Творца. И поэтому в каждом действии по распространению мы обязаны заканчивать с намерением, с мыслью, что мы это делаем для того, чтобы раскрыть Творца, потому что таким образом мы его можем насладить. И его желание насладить творение, раскрыться в творениях. Насладить означает раскрыться, чтобы творения наполнились свойством любви и отдачи. Да, Амнон.
Поручительство, вы говорите, что это духовное. Это правильно. Я не хочу говорить о политиках, и о тех, кто не учится, и о тех, кто не знает, о чем идет речь, что такое духовное. Не то, что мы знаем, но мы стремимся к этому. Но почему же мы внутри себя, в группах, почему нам не удается достичь нормального вот этого поручительства? Есть отторжение, есть ненависть, есть нежелание объединяться. И если нет этого желания объединяться, какое же распространение я могу делать?
Мы продвигаемся очень хорошим путем. И я в противоположность тебе очень рад. И мне кажется, что мы движемся, как мне кажется, к выходу из Египта. Ведь что сказано? Сыны Израиля в Египте были в 49 вратах скверны. Что такое 49 врат скверны? Это состояние тотального отчаяния. Когда должны были уже подойти бы к этим к последним 50-м вратам и не могли бы выйти из эго. И достигли этих 49-х ворот. То есть это такое большое эго, ужасающее, но раскрывается оно вместе с состоянием, когда я понимаю и чувствую и уверен, что я не в состоянии сделать ничего, кроме воскричать к высшей силе, чтобы она помогла мне убежать из такого состояния. И поэтому правильным результатом нашей работы является достижение безысходности, бессилия, отчаяния, такого состояния, что если Творец не поможет, то я потерян, мы потеряны. Мы не сможем объединиться друг с другом. Мы не сможем создать правильное кли для раскрытия Творца, чтобы насладить его. Это называется работа в Египте, то, к чему мы стремимся. И результатом этого, если мы правильно все раскроем, тогда мы удостоимся выхода. Поэтому не надо отчаиваться от того, что мы всякий раз заново отчаиваемся, и приходит разочарование раз за разом, все более глубокие. Это естественно. Так и должно быть. Еще и намного больше, чем сейчас.
Очень тяжело. Вы знаете, эти состояния, которые проходят внутри меня, внутри группы, мне очень тяжело с этим. Я иногда даже просто не знаю, что делать, к кому обращаться.
Замечательно. Просто до сих пор это отчаяние, оно слабенькое. Отчаяние должно быть намного более мощное, так что достигает просто лучше смерть, чем такая жизнь.
Да. Это между мной и мной, или мной и товарищем, или мной и группой?
Не имеет значения, это ощущение. Чувство должно быть такое, что ты видишь, что перед тобой ничего нет. Ты в абсолютной тьме, египетской тьме. И тогда свыше приходит свет и выводит тебя оттуда. Именно из тьмы. Из 49 врат скверны. Представляешь, о чем сказано? Говорится о том, что ты уверен, что у тебя ни единого шанса избавиться от своего эгоизма. Что везде, куда бы ты ни посмотрел, ты видел только управление твоего эго, что ты настолько слаб, что ты ничто перед ним. Такое вот, знаешь, как такой крошечный росток перед сильным ветром. Никаких шансов. Каждую секунду он тебе, все, что он говорит тебе делай, ты делаешь. Ты делаешь. Ты можешь со стороны на себя посмотреть, ты увидишь, как ты поступаешь. Ты обязан действовать.
Как это?
Ну, так.
И
это наша истинная форма, состояние. И вместе с этим, вместе с объединением, мы приобретаем потребность в помощи Творца, в помощи свыше. И возопили сыны Израиля от работы. Когда не были в состоянии объединиться, не в состоянии выйти из эгоизма. И тогда это происходит. Это состояние очень-очень высокое. С таким внутренним решением. Таким очень мощным. Когда кроме какой-то тоненькой ниточкой, связывающей тебя с Творцом, ничего не остается. Ты уже просто видишь, что все, ты погребен под моим желанием получает. Ты делаешь все, что оно диктует тебе. Нет возможности ничего поделать. И лишь крошечная тонкая нить. Эта нить проходит через всех твоих товарищей. И тогда ты можешь воскричать. Молитва, крик должен быть совместным. Тогда это произойдет. И, ну, отчаяние. Ну, хорошо. Очень приятно даже слышать. Да.
Спасибо, Раф.
Балес
написал в первых строках, весь народ согласился единогласно. Что значит согласие единогласно?
Ну, весь народ, имеется в виду, что все те, кто более-менее находится в ощущении Египта. Среди них есть женщины, маленькие, старики, есть мужчины. Гевер – мужчина, означает тот, кто может лейтгабер преодолеть. Есть и такие, кто не могут, это начинающие, они тоже часть группы, но находятся на самых разных уровнях. Но в общем, у всех есть некая принадлежность к действию, к тому, чтобы раскрыть зло, которое разделяет нас, и стараться каким-то образом смести его, приподняться над ним, то, как каждый чувствует, и объединиться. Потому что, в общем, какой результат выхода из Египта? Объединение вокруг горы Синай.
На что именно они согласились единогласно?
Они согласились единогласно приподняться над своим эгоизмом к объединению. Тогда они удостоились выхода из Египта. Когда фараон, то есть их эго, уже не разделяет их друг с другом, а дает им возможность объединиться пока временно. Первое объединение — это всего лишь они стоят вокруг горы Синай. То есть среди них есть немножко хасадим. Но это все еще не настоящее объединение, потому что перед ними все еще гора. Гора Синай, гора ненависти. Все это эго стоит перед ними. Им предстоят еще 40 лет в пустыне для того, чтобы все это преодолеть. Да, Гиль.
Вы говорили о сердцах министров и царей в руках Творца. Мы находимся ежедневно в разных ситуациях. Человек на берегу моря, на работе, в семье, неважно, где бы он ни находился, и ты не всегда понимаешь, что он хочет от тебя. Понятно, что сердца царей и министров там, но что я должен делать относительно вот этих людей? Я не могу сейчас начать говорить с ними, распространять им. Я вижу перед собой какую-то ситуацию. И какая моя работа?
Мы не говорим об этом, не надо нас путать. Мы говорим о том, что мы должны решить между собой. Все. Мы не говорим о внешних. Мы говорим о людях, у которых есть точка в сердце, которые приходят к изучению Каббалы, которые видят, что духовное может раскрыться в них только через объединение, потому что все их кли находится в ближнем, то есть в группе. А не о других мы не говорим. Для начала давайте объединимся мы здесь, в группе силы и поручительства, и все.
Именно в течение дня день тебя как будто бы вытаскивает из объединения, выносит.
Нет, я об этом не хочу говорить, я повторюсь. Мы должны все время думать о том, как мы, находясь в нашей группе, мы можем удерживать, поддерживать связи между нами. Или мы раскрываем, что мы можем связаться друг с другом, или раскрываем, что не в состоянии связаться друг с другом, не имеет значения. Но сила связи или недостаток связи между нами для нас самое важное. Потому что в нем, если я смогу это осуществить, я раскрою свой высший мир, духовный мир, своего Творца и так далее. Если мы не свяжемся, не придем к правильному объединению с достаточной силой, значит, всего этого не будет. И только об этом я забочусь. А то, что мешает мне разные люди и весь мир, это Творец все мне подстраивает для того, чтобы я, несмотря на эти помехи, был бы выше их. Я буду делать то, что необходимо, все, что нужно. С разными людьми на уровне животном себе, но на уровне человеческом я нахожусь только со своими товарищами. И я не хочу путаться между этими двумя уровнями. Не хочу. И мое отношение к обычным людям с улицы, так же, как они себя ведут, так и я к ним отношусь. Мое отношение к товарищам, где меня заботят, что все время только среди них я могу раскрыть духовный мир. У меня находится постоянно в голове в некотором месте, и в каком-то месте я все время о них думаю.
Продолжая вопрос Амнона, часто в группах мы видим разбиение, ненависть, и не знаем, как это преодолеть, как работать. Какой все-таки ключ?
Я не знаю, мы сейчас это не изучаем. Сядь, пожалуйста, мы не об этом сейчас говорим. Это частные вопросы, мы не ими занимаемся. Мы изучаем статью. Достаточно, давайте читать. Нет, но вы задаете вопросы, которые не связаны со статьей. Можно все связать с этой статьей, конечно, но не в группе, иногда раскрывается состояние, что это связь с поручительством. Будьте лучше в том, что мы сейчас прочли. Спрашивайте в соответствии с этим. И тогда будет понятно им, чем заниматься дальше.
Дальше. И таким образом, каждому из народа Израиля не могло быть гарантировано обеспечение той части его нужд, которая была передана в руки чужих, ведь товарищи его не могли наполнить его потребности, это было не в их власти. А до тех пор, пока хотя бы один занят заботами о себе, весь народ не может даже приступить к выполнению заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя».
То есть мы должны, насколько это возможно, усиливать группу так, чтобы у каждого была уверенность, что он не должен думать ни о чем, кроме «возлюби ближнего своего, как самого себя» в группе. Что этим он достигнет реализации самого себя. А кроме этого, ему не о чем заботиться. Дальше.
Таким образом, дарование Торы должно было быть отложено до исхода из Египта и становления народа Израиля как единой нации, чтобы обеспечение всех ее потребностей ни в чем не зависело бы от чужих, И только тогда стали способны принять на себя упомянутое поручительство, и Тора была дарована им.
То есть могут приподняться и определить связи между ними выше собственного эгоизма, выше сил разделения, когда берут силы разделения между собой, но для того, чтобы усилить связи между собой. И тогда будет называться, что выходит из Египта, когда могут воспользоваться теми желаниями, которые их разделяют, но во благо объединения. Понятно? Что?
Непонятно это. Не могли получить Тору, пока не вышли из Египта.
Да.
Это непонятно. Почему это должно быть отложено, пока они не вышли из Египта?
Что значит, что они находятся в Египте?
Под властью желания получать.
Да, ну. Что означает, что выходят из Египта? Отрываются от желания получать. То есть сейчас оно не властвует над ними. Так? И тогда они могут уже сейчас как-то быть связанными с получением Торы. То есть они могут связаться друг с другом, наладить связи, так чтобы свет уже на них повлиял и помог им соединиться. Соединиться прежде всего в отдающих келим. Гальгальтейнаем, а затем и в Ахаб. Хорошо. По тексту? Осторожнее.
Рав, когда они вышли из Египта, они уже были в поручительстве?
Нет. Нет? Откуда? Поручительство — это условие, при котором получают Тору. И арвуд — поручительство. Почему необходимо, чтобы был арвуд? Необходимость поручительства для того, что это кли, который ты должен соединить с законами поручительства, и тогда может проявиться в нем свет, возвращающий к источнику.
У нас есть общая просьба группы, чтобы он помог нам достичь поручительства, и мы между собой сейчас достигаем чего? Вот это усилие, старание. Этого достаточно?
Этого недостаточно? Если бы было достаточно, ты бы уже почувствовал, что получаешь свет, возвращающий к источнику. Он помогает тебе построить полноценное кли. И ты так будешь давать товарищам, а не тебе. Будете в состоянии, что вы раскроете свойства любви, отдачи взаимной. В тот момент, когда вы начнете связываться, соблюдая условия поручительства, тогда свет начнет проявляться в кли.
Пока я не почувствую полную ответственность перед группой, то мы не достоимся этого.
Не, но ты получишь такую возможность, такое отношение от света, возвращающего к источнику. Не требуется от тебя делать никаких духовных действий, у тебя нет никаких возможностей. Ты должен лишь пожелать, чтобы это произошло. Для каждого из действий ты должен проявить желание, необходимость. А все остальное сделает сам свет.
Если я подытожу то, что вы сказали, каждый из нас должен пожелать, чтобы это состояние произошло между нами.
Да, да. Кроме желания ничего не нужно. И выполнять различные действия для того, чтобы проявилось это желание. Да.
Ну,
почему в объединении между нами то мы называем это желание возлюбить ближнего как самого себя, или в другом случае мы говорим «не делай другому то, что ненавистно тебе».
Это этапы, не делай ближнему то, что тебе ненавистно. Это этап. Мы видели, мы говорили об этом. Это условие Гилеля, когда обратился к нему Гой, человек народов, то есть обладающий лишь желанием получать ради себя. И пожелал услышать о Торе. И нужно было сказать ему, близкое ему, в смежную с ним ступень, не делай ближнему то, что ненавистно тебе. Когда он достигнет ступени, когда он уже не делает зла ближнему, а и он, и ближний будут ощущаться в нем как один, не как один, которого он любит, а на одном уровне. Не делай ближнему то, что ненавистно тебе. Представь себе, какое хорошее и доброе это отношение, если бы так было в нашем мире, в нашей стране. Когда никто другому бы не делал зла. Это первый уровень исправления. А второй уровень свыше этого — возлюби ближнего, как самого себя. Это уже Раби Акива. И поэтому у тебя есть Гилель и Раби Акива. То есть две ступени. Хорошо? Дальше. Где мы?
Вторая колонка. Венимца Мишумзе. Второй абзац сверху.
Нет, мы уже движемся к завершению. Да, Яков.
Что сильнее, желать в группе поручительства или играть в поручительство?
Играть в поручительство — это, ну, как сказать, есть выражение, материальное выражение желания поручительства. Ты не можешь иначе. Мы как дети. Мы должны играть в это. Тогда игра указывает на внутреннее желание. То, что ты хочешь достичь поручительства. И поэтому ты играешь, будто бы ты в этом находишься. И вот это как будто и пробуждает свет, возвращающий к источнику.
То есть игра приводит к совершенному желанию?
Да. Игра ведет к свету. Свет пробуждает желание. Так это работает. Ну, давай, Гершин, давай, тебя послушаем. Но только вопрос, чтобы...
Не, я просто из текста прочитаю. Не буду рисковать. Он пишет здесь, что при общем поручительстве он освободился от всех забот о себе,
да,
и может выполнять заповедь «возлюби ближнего к самому себя».
По необходимости, если заботиться о нем, то есть человек не должен заботиться о себе, это его освобождает.
И больше не боится, потому что знает, что 600 тысяч верно любящих находится вокруг него.
Это закон, ты в системе, ты связан со всеми. Если все о тебе будут заботиться, то теми самыми нитями, с которыми ты связан, ты получишь такое питание, что ты перестанешь, ты оторвешься от заботы о самом себе.
Прекрасно. Вот именно об этом я хочу спросить. Мы в группе, в которой мы должны работать над этим. То есть мы товарищи и должны работать согласно этому правилу.
Да. Но ты понимаешь, до какого уровня ты себя поднимаешь? До уровня, когда ты не заботишься о себе, твое желание получать, все, успокоиться, будет парализовано. Они буквально парализуют твое желание получать, твои товарищи, если будут думать о тебе. Ты будешь находиться в состоянии, что все, обещано тебе. Они отключили желание получать твое.
Так я хочу более практически. Например, у нас есть товарищ, у которого заболела дочь, и он переживает сильно об этом, он все время думает об этом. Как мы, в общем, можем дать ему поручительство так, чтобы ему удалось, по крайней мере, хоть чуть-чуть почувствовать, что 600 тысяч любящих и преданных находятся вокруг него? Что мы можем практически сделать, чтобы создать вот это ощущение поручительства, приблизиться к нему?
Здесь уже сказали несколько раз людям. Играть. Играть в заботу друг о друге. Если я связан с вами, и мое духовное кли находится в вас, то вы сейчас можете работать со мной. В то, что вы готовы дать мне это кли. Пожалуйста, возьми, забирай. Мы все ради тебя. И тогда я буду спокоен. То самое желание получать, которое было у меня, где его отыскать, как соединиться с другими, как получить, теперь успокаивается. У меня забота о своем животном, обычном существовании, которое не порицается, не поощряется. Но о духовном я нахожусь уже в Хафец Хесед, если можно так сказать. Это немного другой вид отрыва от желания. Но они мне сейчас позволяют совершать действия по отдаче, думать об отдаче. Они как будто бы таким образом строят во мне сокращение и экран. Ты подумай, что за действия они могут сделать. Товарищи, если они действуют на меня так, что не заботься, мы полностью ради тебя. Все для тебя. Понимаешь? Творец находится в них, и я чувствую это действие очень сильным. Они отключают мне все проблемы. Я могу думать о ближнем. Я смогу думать о них, о каждом из них. Потому что они выключили во мне заботу о себе самом. Да.
Как? Что они сделали, что они выключили у вас эту заботу? Подумали о вас?
Они думают обо мне. Они заботятся, они показывают мне это. Главное, что они показывают мне это. И все. И тогда я буду в состоянии, что я не буду чувствовать заботы о себе. Просто она исчезает. И тогда ты сможешь начать действовать по отношению к ним. И так каждый. То есть в этой взаимности мы здесь, на нашей плоскости, между собой, можем себя так выстроить. Разумеется, здесь свет выше действует внутри. Но мы можем себя так выстроить, что все, мы выйдем из Египта. Все, на этом закончим. Что будет дальше? А теперь дальше. Давайте наше эго, наше желание получать, которое раскрылось, все эти трения за 40 лет пустыни. Начнем это исправлять. Все перед нами. Просто давайте играть в поручительство. Потому что без него никаких шансов. Урок закончен. Прошу прощения.
Несколько сообщений в заключении. Вступительный вечер по науке Каббала. На русском языке мы приглашаем вас на вводную лекцию по науке Каббала с 11 по 15 мая по всей стране. Вход свободный, но места ограничены, поэтому записывайтесь заранее по телефону 1-700-509-209. Что произойдет, если мы сбросим маски? 21 мая это происходит, ознакомительное, вечер знакомств и справки на сайте Арвуд или по телефону 1-700-707-200, Раф Лайтман на радио 103. Дорогие телезрители, мы рады пригласить вас каждое воскресенье с 8 вечера на новую радиопередачу с Рафом Лайтманом о науке Каббала. Это транслируется по 103 FM. Мы приглашаем вас задавать вопросы и писать на страничке Рава Лайтмана, на страничке в Фейсбуке Михаила Лайтмана. Всего доброго! Deepest ocean. Together we're drawn in. I won't let go. It feels so good to be a part of you. This is what they're like.
learning to unite, living in the light, win this fight, and everything's gonna be alright. Learning to unite, learning to unite, living in the light, win this fight, and everything's gonna be alright. Learning to unite. There's only now, only this moment, when we are together,
together as one.